подкасты «Радио Свобода».
Привітання, гэта канал «Свобода прэміум», за мною працы Дмітрий Гурневіч, а сёння са мною на сувязі з Варшавы Вольга Кавалькова, сябра прэзідыуму Каардынацыйнай Рады. Добрый дзень, спадарыня Вольга.
Привітання.
Сёння ў Варшаве адбылася прэзентацыя абноўленай Каардынацыйнай Рады ці рэформы, якія адбыліся ў гэтай структуры. Я толькі нагадаю, магчыма, тым гледачам, якія не ведаюць, Каардынацыйная рада – гэта такая установа, структура, арганізацыя, якая была створаная праз тыдзень пасля прэзідэнцкіх выбараў у 2020 годзе і ўзяла, па сутнасці, на пачатку на сябе такую функцыю па транзіцыі ўлады. Пазней, правда, гэты кавалак назвы быў выкінуты, а Каардынацыйная рада дзейнічала ўсе гэтыя два гады. І скажыце, калі ласка, Вольга, чаму спатрэбілася ўвогуле рэформа?
Ну, насамрэч, Каардынацыйная рада ладзіла ўнутраныя рэформы ўжо два разы за гэтыя гады, таму што тая сітуацыя, як адбылася ў 2020 годзе, тыя чаканні, які ў нас былі тады, яны как бы не спраўдзіліся, мы не змаглі прыйсці да ўлады ў 2020 годзе, і таму мы как бы перажывалі ўнутраныя працэсы. Напэўна, да вайны Расіі супраць Украіны да 24 лютага у нас такі быў больш актыўны фармат. Сама вайна ўнесла такую вонкавую рамку. І, напэўна, у траўні мы пачалі ўнутраную дыскусію, што мы можам рабіць разам далей, якую каштоўнасць мы можам прадстаўляць грамадству і вогуле Беларусі і сёння, і далей. І у пачатку жніўня Каардынацыйная рада прыняла рашэнне аб развіцці рэарганізацыі сваёй дзейнасці. І у гэтай заяве мы зафіксавалі, што мы хацелі бы пашырыць свой склад да, там, больш за 100 чалавек і ўзяць некія, ну не некія, ўзяць пэўна новыя паўнамоцтвы на сябе, гэта падрыхтоўка праграмных стратэгічных дакументаў для дэмакратычнага руху і Беларусі, думаць над тым, што рабіць тут і цяпер, і таксама думаць над тым, якую мы бачым будучую Беларусь, працаваць над такім кансэнсусам сярод розных груп насельніцтва. У Каардынацыйнай Радзе заўжды былі людзі з розным бэкграўндам, розным меркаваннем, вухам ідэалагічнымі накірунками, да, не могу слова подобрать. Вось, и створение такой больше публичной дискуссии, потому что есть дискуссия внутри демократичной супольности, але эта дискуссия, ну, на жаль, не особливо выходит за межи самой демократичной супольности, и бачится так, что Каардынацыйная рада так само сможет как бы эту дискуссию развивать, потому что, ну, для меня, например, дискуссия – это основа демократии в любой стране, тому без і развіцця досыць складана прадставіць, як мы будзем працаваць далей, калі ў нас гэтага досведу няма.
Скажыце, ласка, я разумею, што цяпер Каардынацыйная рада гэта будзе своеасаблівы парламент ці нешта такое? Таму што 115 чалавек у абноўленым фармаце, гэта ўжо штосьці набліжанае хутчэй вось да такога парламенту ці сенату?
Ну, я б не брала за колькасць за аснову, да, как бы ўсё ж такі я брала бы саму арганізацыю працы як мадэль. Та, так яна была блізкая да арганізацыі мадэлі парламенту, калі ў нас былі працоўныя групы па накірунках, таксама ў гэтых працоўных групах маглі стварацца праекты, пэўныя па розных, таксама па розных тэмах далучэнні іншых людзей звонку, экспертаў, тым ліку. Таму да мадэлі супрацы такога ўнутранай, так, гэта падобная да парламенту. Але ёсць разуменне, канешне, што мадэлі так, але ну рэальна ўлады ў нас, на жаль, сёння няма ў моманце, таму мы можам развіваць толькі тую мадэль і навучыцца працаваць разам.
Вы сказалі так, што ўлады няма, і яе не было два апошнія гады. Скажыце тады, што рабіла па сутнасці Каардынацыйная рада ўсе гэтыя два гады ад выбараў да сённяшняга дня?
Ну, я ўжо крыху акрэсіла зараз. У нас працавалі працоўныя групы па розных накірунках: адукацыі, бізнес, прафсаюзы, мясцовае самакіраванне. І ў межах гэтых працоўных груп ствараліся розныя праекты, якія працавалі на Беларусь. І я думаю, што Каардынацыйная рада пасля 2020 году зрабіла вялікую стаўку на працу ўнутры Беларусі, і шмат праектаў, якія пачыналіся, працягваліся, яны былі звязаны з мясцовымі супольнасцямі і з Беларусю. Мы не так шмат працавалі там адрозненне ад офіса, напрыклад, з міжнароднай супольнасцю, Але ситуація змінилася, как бы, там, на повний стот на сувязі з репресіями. Я думаю, що і міжнародна супраця, координаційна рада, там, вигляді, там, проти парламенту, з парламентом інших країн, так само важний кавалок праці. Тому проєкти, які ми робили, вони так само є на сайті. Это, ну, как бы, я би поділила працю координаційної ради на два, напевно, таких на дві частки. Перша – це праця над тим, що ми можемо пропонувати білорусам, які проєкти ми можемо реалізувати і що ми робили для Білорусі. І друга частка – це праця над самою такою моделлю горизонтальною, тому що, там, напевно, останні 26 років в Білорусі не було таких моделей, у яких люди могли стикатися з різними міркуваннями. Ми об'єднувалися політики з політиками, громадянський сектор з громадянським сектором, бізнес з бізнесом. Ну, ось для мене Координаційна рада стала таким, такою пляцовкою, якою були представлені люди з різних соціальних груп у першу чергу, які мали різні міркування, могли не обмінюватися і как бы, виходити з консенсусом, чи може бути не з консенсусом по ніяких питаннях. Але задача знаходиться, що таки те, що нас об'єднує, а не розділяє.
Розкажіть, будь ласка, ви ж ті 115 чоловік, які будуть у обновленій координаційній раді, хто їх буде обирати, як це буде виглядати? Бо, наприклад, така альтернативна, хоча й форма такого ось вашого протопарламенту, це те, що пропонував некоторий час тому Валер Цапкало, так, він так само хотів зробити некі лічбові вибори, щоб люди вибирали, правда, показав, що йому не хапає 700 тисяч доларів для цього ще. Вам, бачу, йде значно простіше, тому що ви вже сьогодні фактично презентували це все. Але все ж таки, хто буде ті люди, коли не самі білоруси будуть збирати їх про неке всеагульне голосування, хоча б там на платформі «Голос»?
Ну, конечно, Координаційна рада дагэтуль працювала як модель, ну, близькая до парламента, просто зараз, може бути, спробуем її розвивати. А ми так само вели таку досить довгу дискусію, і для мене особисто, там, для, ну, как бы, певної кількості сябрів КР, прямі вибори – це самий, напевно, добрий інструмент, як цю сувязь виборщик, це чоловік, який обирає, з тим, кого обирають, дають йому можливість промовляти від себе, і вона как би виконується, ця сувязь, і є і відказність у тому ліку как би, у обидва боки. Але за того, що у гэтый момент, який зараз є, ми не можемо організувати гэты процес, було прийнято рішення, що зараз ми таким проміжковим кроком робимо делегування у сябри координаційної ради, чальцов з різних громадських організацій, ініціатив і з політичних організацій, демократичних сил. І зараз ця процедура виглядає так, що кожна організація може, ну, как бы, нема обмежування зареєстрована чи не зареєстрована, є певні критерії для цих організацій, але вона може делегувати свого представника у координаційну раду, і він може бути включений. Коли у нас буде, наприклад, 75 заявок, тому що у нас є 25 сябрів КР, які вже підтвердили там, как бы, можливість свого уділу далі. 75 зараз місць у нас є для делегатів. Коли у нас буде 75 заявок, то как бы, коли всі ці люди проходять по критеріям, які у нас є, вони всі будуть включені. Коли, наприклад, у нас буде більше заявок, то ми будемо ладити конференції з представниками секторів, на яких вони зможуть зібрати, там, наприклад, коли буде 15 заявок від одного накірунку і 10 місць, то з 15 чоловік, це 15 виберуть тільки 10, які будуть представлені на координаційній раді. Ну і буде забезпечена сувязь поміж тими людьми, які їх представляють, цю організацію, і тою супольністю, соціальною групою, яка працює, з якою працює ця організація, представництво менавіто цього чоловіка у координаційну раду.
Тобто я розумію, що ще якби цілком складу повного цієї структури ви не маєте, так? Ви назвати це прозвище не можете поки.
У нас зараз, я можу крыху календарний план розповісти, як це зараз виглядає. У нас ми зараз обвестили процедуру, по якій це буде відбуватися, і вона розміщена у нас на сайті. ближайший час, да, прикладно там середини листопада, ми ладимо зараз консультації онлайн і офлайн, так само ось івент у Варшаві сьогодні, де ми розповідаємо про те, як ми бачимо, де ми збираємо зворотну сувість, ладимо таку, ну, вже зараз діалог з тими організаціями, які хотіли б долучитися з цих ініціатив і людей, яким цікава ця тема, які хочуть протягувати, приймати уділ у праці демократичних сил, тому що, ну, можна бути не тільки делегатом, але можна бути експертом і увагу свою компетенцію прикладати і навіть не з'являючись часом координаційної ради. Зараз ми проводимо ось ці консультації, обмін думками і міркуваннями і приймаємо заявки там до середини листопада. Потім ми опрацьовуємо ці заявки до 2 січня і 16 січня ми бачимо, що може бути перше посідження ось обновленої координаційної ради.
Скажіть, будь ласка, ось у цій ієрархії, ну, яка вимлювалася до цього моменту, є офіс Світлани Тихановської, який признається, ну, нібито більшістю демократичних організацій, є переходний об'єднаний кабінет або об'єднаний переходний кабінет. І є так само тепер ви, ну, це так само така система, як у демократичній державі, так, як виконавча, представнича влада, законодавча, виходить ви, так, ці це ось частка того троадзінага, тої троадзінного тіла.
Ну, ми, звісно, хотіли б, щоб це було в системі, щоб, ну, мені здається, що особливо все працює, може працювати добре, але коли це працює в системі, є система там здержок противовесу, то це працює легше. І, звісно, да, ми б хотіли, щоб така більш широка пляцовка координаційної ради, яка представляє більш широке коло людей, вона впливала там і випрацьовувала стратегії, затверджала стратегії, які будуть виконуватися далі політиками, ну, як це працює у демократичних державах.
Тобто, я, умовно кажучи, у гетим складі Координаційної ради будуть сили представлені не тільки, наприклад, Світлана Тихановська, але так само Віктора Бабарики, штаб, або той серед людей, які тепер складають ось гети штаб.
Ну, Координаційної ради?
Так. Бо там
конечно,
будуть політичні представники.
Звісно, да. Я казала у початку, що це і політичні, і демократичні сили, і громадянський сектор, і самовилученці, люди, які самі можуть вилучитися. Звісно, пожадано, щоб максимальна кількість тих стейкхолдерів, тих організацій, ініціатив, які протягують свою працю на демократичній звільні Білорусі, вона була включена, тому що це у тим ліку Координаційна рада, як я бачу, так само пляцовка для координації і обміну інформація тим, хто що робить у тому ліку, да, щоб можна було не робити те ж саме, а долучитися до чогось, що вже працює. Ну, з цим не завжди у нас все добре.
Ви згадували на початку про ніякі документи, про ніякі проєкти. Що ви маєте на увазі? Це ніякі, знову ж, плани реформів? Про це шмат говориться після виборів, що різні організації їх пропонують, але 2 роки особливо ніхто їх не бачив. А що ви маєте робити з цими документами?
З того, що у нас засвіджено, ми зараз так само про це розмовляємо. Звісно, я вже маю досвід раніше, як ми розпрацьовували реформи, це все клалося в стол. Хотілося б, звісно, щоб ми думали над консенсусом, там, на що ми всі готові походитися там у Новій Білорусі, але над тим, що можна робити тут і тепер для білорусів у той ситуації, якої є Білорусь сьогодні. Ну, як приклад, напевно, можна привести, ну, для мене важливо зараз, що ви зараз влади приймають там зміни у виборчий кодекс, вийшов новий закон об Всебілоруському народному сході, і, ну, наскільки ми як демократична спільність маємо що представити, ніяке альтернативне міркування виказати на цей конт. Ну, для мене важливо все ж таки, навіть коли ми не стараємо, ну, не формуємо повестку, але обороняють інтереси білорусів у тих ситуаціях, з якими вони зараз стикаються, ну, для мене це важливо, бо це формує довіру. Коли ми не зможемо как бы, впливати, формувати цю повестку, то, напевно, і будемо губляти довіру білорусу. Тому для демократичної спільності так само це виклик. І для мене важливо працювати на сьогоднішню ситуацію.
А це не стане Координаційна рада таким люстраним відбиттям ось того усебілоруського народного сходу, про який ви сказали, де, в принципі, люди збираються, говорять, але у виніку підтримують лінію одного чоловіка. І тут так само Координаційна рада пізніше підтримує лінію тільки, наприклад, Світлани Тихановської.
Ну, дагэтуль так не было. Я не думаю, што так будзе далей. Калі шчыра, то каардынацыйная рада, яна стварала такі для мяне пэўны баланс ў дэмакратычным руху. Ведаеце, калі ёсць дзе палітычныя там структуры, ці там два палітыка, я бачу гэта па Польшы, то досыць складана дасягнуць нейкага, ну, неяк зблізіць пазіцыі. Как бы яны такі досыць у розныя бакі разбегаюцца. Калі ўсё ж такі ёсць структуры, якія розные меркования выказывают, но створяя баланс, стремливаются там лику политиков как бы своим весом, как бы своим там, своей экспертизой, как бы там лику. И, ну, политики для меня важно, чему я сказала про прямые выступки процедуры, для меня важно, как люди, как белорусы, в Беларуси там лику уплывали на политику. Как было отчувание, что не, я не только принес голос, да, але я могу, я маю реальный инструмент, как поплывать, как донести свое меркование с некой, там, с маленькой супольности высшей. Для меня координационная рада – это место, коли, на яким представленный делегат может как раз донести позицию и меркование своей супольности высшей и внутрь координационной рады, и высшей, там, и Светлане Тихановской, и иншим политикам.
Але ёсць некая дамоўленасць, што гэта будзе ўспрымацца менавіта як некае рашэнне, ну не ведаю, некага вечы, кажуць, сходу. Бо гэта можа, ведаеце, насіць усё рэкамендацыйны характар, вы сустрэліся, пагаварылі, далей нічога з гэтага не вынікае.
Ну да, дагэтуль уплывала, нават калі не было нейкіх рашэнняў, таму што, напрыклад, там зумы каардынацыйнай рады і асяроддзе каардынацыйнай рады, у іх прысутнічалі палітыкі асноўныя, і Светлана Ціхановская, і офіс Светланы Ціхановскай, і калі там штосьці адбывалася, хтосьці быў незгодны, то людзі выказваліся, і гэта быў інструмент уплыву тых людзей, якія знаходзяцца ў каардынацыйнай радзе на палітыку. Але ў шмат якіх грамадскіх арганізацый там і розных людзей, можа быць, такога інструменту прямога не было, і хочацца ім яго как бы даць, каб ён развіваўся, каб адчуванне і наверху таксама было, што ёсць кантроль, што ёсць людзі, якія там прапануюць штосьці, у тым ліку не толькі крытыкуюць, але ў іх ёсць прапанова, што рабіць.
А і для вас што будзе з'яўляцца некай ідэальнай вось формы, калі вы зразумееце, што сапраўды гэта эфектыўна дзейнічае, некі план, ну, мінімум або план максімум таксама ў працы каардынацыйнай рады?
Для мяне мінімум, напэўна, гэта калі я бачу, што ёсць дыскусія і ўнутраная, і некая, каб яе запусціць хаця б, калі шчыра, зніцер, таму што я бачу, што з гэтым складана. Я, напрыклад, пражываю ў Беларусі, я бачу гэты ўплыў там меркавання аднаго чалавека, і хочацца ўсё ж такі, каб мы не баяліся выказваць сваё меркаванне, каб мы яго фармавалі, яшчэ і абаранялі, каб для гэтага была пляцоўка. Для мяне, калі будзе развівацца, і мы зможам укласціся ў развіццё гарызантальнай мадэлі, як мадэлі. Для мяне гэта важна стратэгічна для будучай Беларусі, таму што калі ў нас няма досведу парламентарызму, мы ўвогуле не ведаем, што такое збірацца адзін з адным, там дыскусаваць адзін з адным, то как бы перайсці да такой мадэлі проста вот заўтра вельмі складана. Вось, таму я так бачу ў развіцці гарызантальнай такой пляцоўкі стратэгічнае для Беларусі значэнне, каб перайсці адразу, напрыклад, да парламентарызму, а не да прэзідэнцтва, а потым парламентарызму, таму што мы, напрыклад, не будзем гатовыя да таго, каб там парламент адразу абіраць пасля змены ўлады. І, канешне, гэта магчымасць супрацы людзей з рознымі каб меркаваннямі наладзіць і магчымасць рабіць праекты і атрымаць, ну, каб, я не ведаю, як гэта сфармуляваць, каб мы працягвалі быць для беларусаў той пляцоўкай, якая прадстаўляе іх інтарэсы, каб мы не гублялі гэтую сувязь з беларусамі ўнутры Беларусі. Вось для мяне, напрыклад, гэта важныя пункты.
Дзякуй вялікі, Вольга. Нагадаю нашым гледачам, што сёння маім госцем была Вольга Кавалькова, сябра прэзідыуму каардынацыйнай рады, а для вас у празе працаваў я, Дмітрый Гурневіч. Вы глядзелі канал «Свабода прэміум». Дзякуй, бывайце і заставайцеся за свабодай.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свобода.
Подкасты Радио Свобода.
Привет, Таня. З вами канал «Свобода Преміум». Я Юрій Дракахруст. А таксама удзельнікі нашай сённяшняй гутаркі гэта выкладчык Карлава Універсітэту ў Празе, эксперт міжнароднай ініцыятывы ISENS Александр Морозов. Александр, здравствуйте.
Добрый день.
І палітычны аглядальнік Радыё Свабода Віталь Цыганкоў. Віталь, прывітанне.
Добрый день.
Прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін падпісаў указы аб признание незалежности Запорожской области и Херсонской области, не сказано, до речи, чего, просто вот Запорожской области и Херсонской области, а так само домову об долучении до России этих двух областей, а так само так званых Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики. Таким чином отбылась аннексия России 4 регионов соседней суверенной краины. Подчас церемонии, скажем так, подписания этой домовы, Владимир Путин выступил с важной промовой. И я меркую, что варто надать большую увагу нашим обмеркованиям не столько особливостям этой промовы, кольки значению и наступству, и наступствам того решения, якое сегодня было принято. Вот давайте с этого и почнем, и этим будем сегодня заниматься. Виталь, первое питание тычется Беларуси. Оно может быть не самое важное, хотя относно Беларуси оно важное. Ты признаешь Беларусь в той или иной форме эту аннексию? И коли так, то коли?
Ну, сходящей ситуации на сегодня, это приходится говорить, дающие любые оценки и прогнозы, что неведомо, что будет далее. И сегодня уже в Огле все аналитики давно кажут, что мы не можем плановать, различивающие на рациональность деяния там Кремля и Лукашенко, ну, особливо, когда кажут про Кремля и Путина. Так вот, когда сходит сегодняшняя ситуация, какая она есть, на сегодня, мне кажется, этого признания не будет. Лукашенко будет выворачиваться с самых опошних сил, як он выворачивался всех, это, начиная с 2014 года, не признающие ДНР и ЛНР, так званые, як он съездил на, скажем, Черноморское возбережье, так назвала Белта его поездку в Сухуми, хотя ну, на самой справе встретился с керовником Абхазии, непризнанной и так само оккупованной, как называют это Грузия. Ну, але так само уже с этих информации поводили опошних двух дней после этой поездки, зрозумело, что, видать, официального признания Минск так само будет позбегать, и эта поездка только разглядается как символичный крок. Думаю, як и в пытании, что вступит белорусская армия у войну супроть Украины, так и в этом пытании Лукашенко разумеет, что для него это политическая катастрофа, ну, конечно, в меньшей ступени признания, в большей ступени дослания белорусских войск на войну, и будет всяко этого позбегать. Але, робячи такую износку, что мы не ведаем, накольки, там сказать, ступени рациональности в Кремле, и вот в упадку неких, ну, таких абсолютно нелогичных, нерациональных подеев может ситуация скласться так, что его все-таки примусить, но я даю этому меньшую вероятность.
Ну, я дозволю себе выказать свое меркование. Я не выключаю, что вот эта поездка в Абхазию с певными жестами, намеками, это была такая прокладка. В том смысле, что коли Кремль будет домагаться признания аннексии, в отказ будет гучать, так мы зараз разбираемся с кейсом Абхазии, вот обдумываем, рыхтуем. Вот коли с ёй вырешим, тогда и с этим будем вырешать. И другая, я думаю, как бы линия обороны будет такая, что так Россию мы и так признаем с 92-го года, а некие территориальные измены в межах признаванной нами России, они не потребуют никакого признания. Александр, а зараз у меня для вас...
Это загодно, что именно поездка в Абхазию в этом как раз ключе, что погодиться на нечто больше символичное и меньше важное конкретно и политично, а вот сделать такой жест, как бы чепириться по больше великому.
Александр, а зараз у меня для вас такое питание глобальное, уже тычется, какое не только Беларуси, а и России, и Украины, и вообще всего света. Вот сегодня... Это стрел в Сараево? Это початок Третьей Сусветной войны?
Нет, я бы так не сказал все-таки. Конечно, это важное событие, безусловно, для России, Украины, Центральной и Восточной Европы, для всего региона. Тем более, что на наших глазах вообще война, которая идет, она как бы расширяется. И, собственно, подрыв Северного потока, то есть там вовлечение, скажем, Балтийского региона, это довольно существенное событие. Что касается вот сейчас аннексии, то, ну, во-первых, конечно, здесь фиксируется следующее. Как бы вся военная операция семимесячная Путина, она заканчивается констатацией, что это была захватническая война. И как бы дальше не интерпретируют, целью оказываются территориальные приобретения. Это будет так всеми читаться дальше. Потому что если бы там Владимир Путин выбирал бы другой какой-то сценарий, ну, могли бы быть другие интерпретации. Но здесь уже нет пространства никакого для интерпретации. Захватническая война, агрессия, территориальные приобретения. Но, конечно, это ставит точку, и, собственно говоря, и дальше очень важно, и начинается новый этап. Новый этап – это не, я подчеркну, отвечая на вопрос, все-таки это никакое не Сараево, но то, что это начало новой фазы войны, для меня нет сомнения.
Техничное питание. Ну, вот Путин подчас своей промовы казал, что эти люди, которые там живут, они робятся нашими громадянами назавжды, что Киеву пропонуется спынить боевые деяния, вернуться за стол перемоги, але выбор народу в этих четырех областях обмерковываться не будет, я цитую Путина, и что мы будем оборонять всеми сродками выбор народу. Те означает это, что коли Украина будет узброенным шляхом змагаться за вызволение, деоккупацию этих территорий, то Россия будет расследовать это как агрессию супроть ее суверенной территории и, уластно, признает себе в стане войны со станом с Украиной. Уже не специальные военные операции, а просто войны.
Да, действительно, есть такой важный момент, что, конечно, Путин может, Кремль может поменять сейчас риторику с риторики специальной военной операции на риторику войны. Это, конечно, будет, в этом будет элемент новизны, потому что из концепции войны, открытой войны, украинцы давно в условиях войны, это понятно. Для Украины тут не будет новизны, чтобы Путин как бы не обозначил, потому что украинцы воюют, и они в войне буквально, без всякой специальной военной операции. Для внутренней политики России, если Путин перейдет к формулировкам войны, это будет иметь значение. И мы видим некоторые признаки этого, потому что было объявлено, что, может быть, режим контртеррористической операции введен в приграничных районах, то есть на территории там Воронежской, Брянской, Белгородской областей и, возможно, на границе с Грузией. У Путина есть опыт, это он к этому прибегал. Возможно, также там дальнейшие меры по такой милитаризации экономики и так далее. Но здесь важно вот что. Путин, мне кажется, выступил сейчас с довольно странной речью, в которой, вообще говоря, совершенно не звучит вообще вся эта концепция никакой расширяющейся войны с Украиной. А звучит что-то вроде такой, это какая-то 8-я или 128-я мюнхенская речь, выражающая такую глобальную обиду на Запад всего-навсего. В ней нет, в этой речи, как ни странно, никаких политических указаний, которые можно было бы прочесть бюрократии конкретно. Что вот что мы должны делать, на что мы должны ориентироваться. Я бы даже сказал, мне кажется, что российская бюрократия останется в некотором недоумении после этой политинформации. Почему? Потому что Путин выступил со словами, которые все давно знают. Они все это читают непрерывно в своих собственных газетах. Это некоторый жмых, так сказать, как бы, ну, жмых политинформации. Конечно, мы ожидали, что Путин, наверное, обозначит свою, хотя бы в общих чертах свою дальнейшую стратегию, так чтобы она была понятна и, возможно, Западу, и Украине. Украинцам, да и самому российскому обществу, ничего этого там нет. Это парадоксальная очень вещь.
Александр, вот я хотел бы удокладнить вот эту вашу опошнюю думку. Вот вы в этой промове прочитали сапраўды далейшие политичные меты, ну, скажем так, войны. То есть вот Путин в пэўным сэнсе спалил мосты, то есть отдать уже хоть частку этих территорий, новых территорий, это уже отдать, что называется, русскую землю. исконную, это с одного боку. С другого боку, я обозначил он, что это не конец. Что да, вот, вот. Мы пойдем далей, далей, бо мы памятаем, что ведь в Херсонской, в Харьковской области, откуда российские войски выбили, там ведь так само все створалось, там так само Турчак ездил и казал, что это русская земля назавжды, там велась эта агитация. То есть вот Путин сегодняшней промовой сказал, да, мы забрали эти территории, и все. Ти нет, потому что... литерально сегодня обстреливалось 7 в области, а кроме этих 4 обстреливались и иншие в области, где как бы нибыто не избираются их долучать. Те избираются. Те вот это как бы сделанный первый крок, как Путин сказал, мы еще не почали, вот мы почали, а далее пойдем далее. Те, на ваш погляд, Путин все-таки послал сигнал и Киеву, и Заходу, и Свету, что мы этим задоволимся. Мы будем оборонять нашу новую землю, але дальнейшее, на дальнейшее у нас мы не претендуем. Те все-таки претендуем. Вот как вы прочитали сегодняшнюю промову?
Ну вот я в продолжение вопроса, который вы Виталию задали, так я представил себе глазами Лукашенко, как он воспринимает вот это выступление. Он его выслушал, конечно. И будучи очень опытным, значит, этим здешним политическим деятелем, он, конечно, послушав это, подумал, а, так, ничего не происходит, понятно. То есть ничего не прозвучало. Во-первых, не прозвучала там борьба за капитуляцию Киева. Нет? Нет, хорошо. Значит, какая-то угроза обострить как бы военным образом отношения с Западом, там, сказать, например, что если вы так с нами, то конкретно сказать, тогда мы в Ормузском проливе там, или, не знаю, в Скагерраке, ну, где-нибудь там в Балтийском море. Нет, ничего он этого не сказал. Сказал ли он хотя бы, что там собирается, как многие думали, там, пройти до Приднестровья по югу или что сделать, что там, штурмовать Киев снова? Ничего этого в речи нет. Вот, значит, а что это означает? Это означает, что политические люди, которые это читают, они говорят, так, ага, ну понятно, все будет продолжаться, как шло. То есть ничего нового. Значит, обстрелы, наступательные и контрнаступательные операции, такая вот длинная военная рутина на истощение. Вот о чем говорит эта речь, на мой взгляд.
Коли боевые деяния будут протягиваться, а видовочно, что они будут протягиваться, Украина не смирится с этой аннексией, не признает ее. Ти будет у межах этой войны удар по Украине с полночи. Повторение лютого, рейды на Житомир, на Сумы, на Киев. Ну, вот мы ведаем по информации белорусского ГАЮНа, что белорусская чыгунка вся уже заточена, вся переориентована на перевозку гигантской колькости российских военных, военной техники и живой силы, скажем так, военной мовой. Так, покуль информации нема про то, что яна уже едет, але вот как бы вся логистика, то, что от белорусского боку залежит, вся логистика уже подрихтованная менавито для этого. Я в данном выпадку, мы идем, что называется, по пунктах, про удар с полночи российскими силами, то есть повторение лютого. Вот с анализу сегодняшней промовы Путина, с огульного контексту, с, максимум, с иншей информации, той же информации ГАЮНа, как вы оцениваете имоверность удара с полночи по Украине российскими силами?
Ну, нават не сегодняшней промовы, бо сапраўды, как Александр сказал, в этой промове не было никаких таких прямых, скажем так, ну, скажем, накірунков, як, до речи, они были в момент там 23-24 лютого, коли промова тады ж Путина довольно красомовно казала про его мэты, фактично, политическое знищение Украины, захоп всей Украины, как он это называл, денацификация не особных там областей, а безумовно всей Украины. Теперь уже, как бачим, эту задачу они не ставят. То бок Путин про это не говорит, покольки, видать, сходит с того, что есть. А я сходит с того, что они...
И эта задача не отменяется.
Так, ну, он же не будет говорить, что я отменил то, что я ранее и казал. Хотя уже приводили цитаты, как он казал тогда же в лютом, что не будет никаких срочников воевать, не будет никакой мобилизации. Это его цитаты довольно активно в социальных сетях. Ну, скажем так, цитовались и комментовались, покольки, но это абсолютно такая непосредная прямая хлусня, не прошло и там 7 месяцев, как она вскрылась. Поэтому, ну, все так анализуем, что сказал Путин, але он будет сходить с того, что дозволяет ему обставины, Украина, Запад, и то, что он кажет сегодня, что что-то махчимо тяне, завтра, максимум, все это просто наплевать и забыть, как сказал Чапаев в фильме про Чапаева. Так что удар с полночи с белорусской территории, с этого пункта лежания, целком махчимы. Для чего мобилизация этого миллиона, скажем так, не 300 тысяч? Неужели они все будут там на полдне? И уже так та информация, что мы маем, соправды, что техники готовы перевозить, ну, это же не туристов перевозить, а ясно, что не в учении, как тогда было зимой, когда это прокрывались в учениями. Так что это, как минимум, ну, два варианта. Альбо тримать тут эти войски, как оттягивать, ну, лепший вариант, скажем, больше оптимистичный, коли можно так выразиться, просто для того, как оттягивать значные украинские силы на белорусско-украинской межи, как яны не могли передислоцироваться и оперировать там, где самые горячие участки фронту на Херсоне и Донбассе. Вот. Альбо, ну, просто сапраўды рыхтаваць гэта для нападу, хотя, ну, той, скажем, ну, опыт тады лютовский показал, что это вельми недосягальная задача захапіць Киев, и вся эта колонна с 1000 танков была затрыманая, мы ведаем, и военные эксперты добра рассказывали, як лёгка её спыніць значно меньшим колькасцю украинских войскаў, поэтому, калі яны, ну, маюць розум, а военные маюць розум российский, тому они адышлі от Киева, то ясно они выявляют, что это, в принципе, не выканаль операция. Але пачаць там некие провокации, пачаць особные сутычки, каб открыть другий фронт, гэта цалкам магчыма. Але в захоп Киева я не веру.
То есть мы это, вот этой полночной гипотетичной операции, это как бы просто, каб украинцы распылили свои силы.
Есть еще одна. Да-да-да.
На всялякий выпадок, але, ну, в лютым это была как бы захопить Киев, грубо кажучи. Вот. А зараз, вот с того, что говорите вы, с того, что говорит Александр, как бы такой меты нема. Ну, коли раптом отрымается, выпадково, то...
20 тысяч, 100 тысяч этого будет недостатково, так сказать, на тих умовах, на тих маленьких дорогах, на тих проблемах с логистикой. Вот, это невыконально. Але еще третий аргумент, так я скажу, это присутность российских войск тут, это будет додатковый, ну, скажем, уплыв и тиск на Лукашенко, каб он не рыпался. Кабьон был больше послухмяный, кабьон не дозволялся надто шмат, чисто психологично, ну и политично, але и в военном сенсе. Эта присутность, она будет, так сказать, допомогать его построить, как треба.
Вот зараз про Лукашенко, как раз он сегодня, видать, так само не выпадково, выступил с так само такой важной промовой, примаючи доверчие грамоты у новопризначенных замежных амбассадоров. До речи, у першиню за великий термин вручила доверчие грамоты амбассадорка заходней краины Швейцарии, новая. Так вот, подчас этой гутерки Лукашенко сказал, я цитую, мы говорим про то, что мы не будем воевать в Украине. Беларусь украинцам не мал чем попракнуть. Мы никого не забивали и забивать не собираемся. Мы лечим конфликт помеж братерскими народами велизарной трагедией. Ну, Александр Лукашенко, как ведомо, господар своему слову. Мы памятаем его на заявы, что в Украину только тракторы поедут, а не войски пойдут.
Никогда.
Да, так не отрымалось. Так что вот на конт сегодняшнего так само мы николи не будем воевать, оно такое же. Те не такое же. Вот то, что эта промова Лукашенко была зроблена сегодня подчас российской аннексии, будешь питание, дитячее питание, которое задают все белорусы. Так белорусская армия будет воевать?
Да. Так,
Виталь. Мне, да? Дякую, да. Юра, ну, сапраўды мы это абмерковаем з 24 лютага. Сітуацыя мянялася хвалямі. Спачатку здавалася, што вось-вось, потым здавалася, што пытанне знята, калі адышлі расійскія войскі ад Кіева, а потым зноў летам, нагадаю, пачаліся і удары ракетныя, і авіяцыйныя палёты з тэрыторыі Беларусі. І зноў гэта пытанне стала актуалізавацца, і асабліва рэзка зноў ставіцца апошнія, ну, скажем, тыдні, калі відавочна, скажем, все прыкметы, па-першае, абастрэння сітуацыі, а па-другое, ціску Крымля на Лукашэнку. Мне здаецца, ён па-ранейшаму разумее, што это будзе для яго поўная палітычная катастрофа, улічваючы і абсалютна негатыўнае стаўленне беларусаў да гэтай вайны, нават тых беларусаў, якія, як кажа сацыялогія, падтрымліваюць Расію ў гэтай вайне, в сэнсе, яны на баку Расіі, так, абстрактна, 30% 35%, але нават з тых значная частка супраць, большасць супраць удзелу беларусаў вайны, не кажучы ўжо пра астатніх. Першае, другое, невядома, як паводзіць сябе беларускае грамадства і беларуская армія ў выпадку такога загаду. Вось это абсалютна адкрытае пытанне. Ніхто не верыў, што адбудзецца ў 20-м, а ў 20-м адбыліся мільёны на вуліцах. І што адбудзецца зараз, калі такі загад паступіць таксама, гэта не то, што Лукашэнка хацеў бы правяраць на практыцы. Ён бы хацеў, каб гэта лепш засталося б тэорыі. Так што все гэтыя факты кажуць, што ён разумее, што это для яго вельмі непажаданы крок і будзе да апошняга упірацца. Наколькі яго ёсць у гэтай палітычнай магчымасці, на сёння ёсць. Вот па той жа тактыцы, якую мы казалі ў сувязі з Сукумі, саступіць у нечым слабым, каб захаваць галоўнае. Плюс сцвярджаць па-ранейшаму, што навошта ж беларускія войскі там, значыць, на Украіне, яны тут абараняюць, не даюць нашаму расійскаму брату сунуць нож в спіну, абараняюць вот гэтую частку нашай агульнай саюзам дзяржавы Беларусь ад подлых літовцаў і палякаў, якія гатовы абрамсы на нас накіраваць. Таму наша задача ў тым, каб абараніць Беларусь заходнюю частку нашай саюзнай агульнай дзяржавы. Я думаю, так ён будзе даказваць, і паўтаруся, на сёння мне здаецца, што шансу яго адбіцца пакуль яшчэ ёсць.
Ваша ацэнка, ну вот Віталь сказаў хутчэй не, чым так. Хаця как бы мовить, все под Богом ходим. Але есть политичные аналитики, ну вот, например, белорус Павел Вусов, например, россиец Максим Самаруков, вот как раз в интервью днями выказывал Виталю. И они с большей или меньшей ступенью упевнены, что заломают. Примусить. Лукашенко сам не хочет, это видовочно, але, ну, вот новая ситуация, Путин, как бы, мовить, сел на коня уже, так бы, мовить, ему все равно, он уже ничего не боится, и, как бы, примусить заставят, нож в горло приставят, врешь, так купуют Беларусь, и все равно белорусские солдаты пойдут, пойдут воевать, никуда не денутся. Вот меркование ободвух вельми шанованных мной, нами всеми аналитиков. Ну, Виталь так само не меньше нами всеми шанованы, але вот они выказывают супраслеглые прогнозы. С кем вы сгодны?
Мне ближе позиция здесь Виталия, и вот почему. Потому что мне кажется, что ну, вот помимо тех аргументов, которые уже перечислил Виталий, они достаточно убедительные. Есть еще один, ну, там один важный момент, что все-таки сейчас Лукашенко хорошо, значит, во-первых, он ну, не имеет той возможности, как раньше, там, как-то у Путина вымогать деньги. Очевидно. Сейчас Путин не до него. И это все как-то понимают, что у Путина свои проблемы. Это несколько отдаляет Лукашенко от Путина и увеличивает дистанцию между ними. Это первый момент. Такой хороший как бы в этом отношении. Второй момент. Действительно, на мой взгляд, ведь Лукашенко хорошо понимает, что кровь белорусских военных ляжет не на Путина и не на союзное государство, а на него лично. Это очевидно. Это он знает и понимает хорошо. А в небольшой стране, а Беларусь – это, так сказать, европейская небольшая страна по численности населения, это, конечно, очень такой существенный момент. Это в России можно угробить, скажем, 10 тысяч человек, и ни на кого никакая ответственность не ляжет, и никто никогда не услышит ни родственников, ни друзей. В Беларуси это, конечно, не так. Поэтому я думаю, что у Лукашенко очень большие основания, как можно дольше держаться в этой позиции. А у Путина инструмент заломать Лукашенко не так уж и сейчас хорош, я бы сказал, потому что трудно вовлекать партнеров так сказать, в провальную войну. Знаете, хорошо вовлекать в войну, которая имеет приятные перспективы, где все получат какие-то бонусы. И даже история Второй мировой войны показала, что значит, страны оси, они в такой ситуации отодвигались. Значит, от Берлина, а вовсе не прижимались к нему теснее. Они все, начиная вот с момента, когда стало ясно, что все плохо, они, значит, старались дистанцироваться от него и как можно быстрее вообще выйти из войны или не подтверждать своего возможного дальнейшего участия. Вот сейчас в таком положении находится Александр Григорьевич.
Или даже объявлять войну Германии, как было.
Да, совершенно верно, да.
Я хочу сказать, что, на мой погляд, тут есть и такое еще чисто военное меркование, что вот до мобилизации Россия, опошние там тыдни, месяцы, была острая нехватка просто живой силы на фронте. И мы памятаем, что там и зэков вербовали, и ЧВК кидали на фронт, и неких миротворцев на вот там с Карабаху перекидывали. И в этом смысле теоретично можно было думать, что а вот добро бы, как бы, белорусов да, это подключить, как заткнуть дырку. Зараз дырка будет заткнутая. Так или иначе, все-таки там 300 тысяч. Понятно, что вот дефицита живой силы у России, принамсі, певный час, не будет. И тому, как бы, ну, вот чисто военный аспект этой проблемы, он крыху сдымается, и как бы им Лукашенко может обороняться в том смысле, что, слушайте, ну, у вас, вы 300 тысяч мобилизовали, на во что вам, вот наш маленький такой small is beautiful контингентик, який у нас, так сказать, такой.
Но все же маленькая реплика. Да. Путин не может вовлечь Беларусь, но, тем не менее, я не исключаю сценарий, при котором Путин или Кремль через голову, так сказать, руководителей стран, соседних стран объявит, скажет, что персонально как бы граждане Беларуси могут, так сказать, наняться в контрактную российскую армию.
По информации украинского боку это уже отбывается. Они сказали, что в этой приватной компании наняли 13 тысяч, але эта информация, ну, я бы сказал так, покуль не мая незалежных подтверждений. Беларусь – Украина со строгими порядками, и вот так вот, так сказать, полевать на, что называется, белорусов, ну, хучей не чем так. Подтверждения этому нема. Наступное питание до вас, Александр, это ядерная бомба. Тут было, до речи, литерально сегодня нескольких заявок. Путин в своей промове сказал литерально так про скоску, что американцы першими ужили ядерную зброю супроть двух городов, и было сказано, и это прецедент. То есть, как бы, с иншого боку, сегодня же Песков сказал, что, ну да, вот новые территории, это российские территории, мы их будем оборонять, а коли его спытали, так вот, ядерной зброей, там же в доктрине написано, он сказал, вы читайте уважливо в доктрину. А в доктрине написано, что не на любую не ядерную агрессию Россия отказывает ядерной. Она отказывает только на ту, якая посягая на экзистенцийную, так сказать, сутность, на самоиснование Российской Федерации. Как бы ці погрожая экзистенцийному иснованию Российской Федерации, умовно кажучи, боевые деяния Украины относно Запорожья, ці Херсонщины, ну, это невидовочно. Ну, як начальство вырешить. Вот. Но, принамсі, он не сказал, да, будем, вот як Медведев писал, а будем обов'язково уживем, ці як вот ваши коллеги, московские коллеги, Тренин и Лукьянов, зараз публиковали свое интервью, яким, значит, что вогулі бомбовать не Украину треба, чтобы американцы отчули, навод не Европу, а их. Лос-Анджелес, Сан-Франциско, там, я веду, Нью-Йорк, вот им врезать, вот тогда они почуют. Ну, аналитики, они есть аналитики, вот Песков сказал то, что сказал, Путин так само, вот как бы равнодейное гэтага, имоверность уживания ядерной зброи, вот теперешней новой политической ситуации.
Если очень коротко ответить, я достаточно низко оцениваю перспективы, ну, самостоятельных действий Москвы с использованием со своей стороны в одностороннем порядке использования какого-либо ядерного оружия, в том числе и тактического. Во-первых, совершенно неисчерпаны возможности использования конвенционального оружия на данный момент. И у Кремля и у военных сохраняется еще ясно ощущение, что они могут вести достаточно долгую войну. Долго – это сколько? До весны, допустим. Значит, это первое. Второе, что здесь важно. Да, это так и есть. То есть Кремль не будет переходить той черты, которая заявлена в стратегии национальной безопасности. Требуется это вот экзистенциальная угроза государству. Некоторые говорят, что Путин сумасшедший, он может истолковать, ну, там, что угодно. Мышь пробежала, яйцо со стола упало, как бы разбилось, и вот это уже угроза угроза существования государства.
И там игла Кощея в этом яйце, это да.
Да, игла Кощея в этом яйце, да. Но дело в том, что довольно пока трудно себе помыслить, где вообще эта угроза государству, потому что, во-первых, первое, весь альянс, поддерживающий Украину, и весь Североатлантический альянс, все в один голос продолжают повторять: мы не собираемся воевать с Россией, не воюем с Россией. Это фундаментальный момент. Так что очень трудно сконструировать такую вот угрозу.
Наконец, главное. С Россией в межах, скажем так, 2013 года.
Да-да, и, наконец, главный момент. Тут есть какие-то страшные такие предположения, что тактический ядерный удар там по Кривому Рогу, по Днепру и так далее. Но надо понимать, что если Путин собирается эти города занимать, да, или покорять эту Украину, то, значит, как там тогда жить, когда ты туда бросил уже ядерный заряд? Я не исключаю вот следующего момента. Продолжение шантажа в отношении действительно восточного побережья США. Вот это российские военные эксперты любят, на это могут намекать наши российские высокопоставленные спикеры, как на некоторую возможность, да. Это, безусловно, будет дальше. Вот в этом я не сомневаюсь.
И еще одно питание, это об этом как бы и не говорится, але вот теперешняя ситуация, не створая она большую имоверность аннексии, возможно, с военной оккупации Беларуси. Ну вот, как бы, четыре в области, можно же долучить. Это же русская земля, спрадвечная, там все это вот в духу артикулу Путина, вот. А в тем артикуле, до речи, минулого года про одинство украинцев и российцев, там в огуле, как бы, патос таки. Вот это треба доказывать, я вам доказываю, вот своим артикулом, своими мудрыми думками. А с белорусами вообще не вопрос, это видовочный, он там про скоску. Белорусы, ну, это понятно, русские люди там. И вот, как бы, когда вот этих русских людей, так бы мой двукости, которые живут в этих четырех областях, а тебе не возникает спокуса, ну, и в Беларуси так само, ты же русские, вот, надо как-то их вот долучить там. Вот придут войски, скажем, приедут на этих вагонах, ну, так уже, так сказать, и Беларусь мы же приберем. Виталь, как вы думаете, вот, принамсі, думки про это будут, а может, и политика будет?
Ну, думки завсёды ёсць, і мы живем все гады беларускай незалежнасці под пагрозай гэтай самой незалежнасці. Это уже настолько такая константа, як сонце стае там ось на ўсходзе і заходзіць на захадзе, і так і існуе пагроза беларускай незалежнасці. Пакуль існуе Расія, відаць, існуе яна. Калі ж казаць конкретно про ваше пытанне і эту сітуацыю, давайте вот шыра. Калі б сёння, ці 20-м годзе, ці сёння, неважна, перамагла б рэальная, ну, дэмакратычная кандыдатура пры цяперашняй Расіі, пры цяперашніх настроях Крымля, ну, она была б в той ці іншай ступені празаходняй, эта кандыдатура. Во всякам разе менш прарасійская, чым Лукашэнка, было больш немагчыма. То тады б вот эта пагроза, скажам, ну, была б больш рэальнай, то, што чувае на сябе Украіна. А калі пакуль Беларусь кіруе Лукашэнка, які цалкам наш, які абдымае в абдымках эту Расію і гэтым самым, ну, спыняе яе ад такіх наступствах, то гэта таксама адзін варыянт адказу. Навошта ім заваёваць то, што ім і так, як бы, ну, не без астатку, но всё-такі в геастратэгічным сэнсі приналежыць.
Тое ж пытанне вам толькі шырэй. Беларусь, Прыднястроўе, Паўднёвая Асетія, Абхазия. Может быть, уже, как бы, я бы сказал, чтобы два раза не вставать, уже заодно и этих забрать, так сказать. Хотя с иншого боку есть и как бы иншие импульсы. Вот вы памятаете, что на початку этого года ну, реально обмерковывали, затевали аннексию, долучение до России Поўднёвай Осетии. А потом, ну там так, там отбылась измена керавництва, хотя мы разумеем, как бы, накольки это было самостоятельное решение. Фактично с Кремля пришла команда «Стоп-машина». Ребята, почекайте, не треба. И еще один интересный момент. Лукашенко поехал у той сепаратистский регион, який николи не заявлял, насколько я памятаю, об жадании долучиться до России. Вот и снова же, равнодейная. С одного боку вот этот драйв, Россия растет, да хай уже и далее растет, как при матушке Екатерине, как сегодня, до речи, Путин пригадал. Вот. В який шерех историчный он себя ставит. Вот. А с иншого боку, ну вот это и моменты такие, что не все так просто. Вот с Поўднёвай Осетии чомусь из Кремля сказали, хлопцы, стоп, не спешайтесь. И то, что Лукашенко поехал не в Осетию, где гучали размовы про то, что мы хотим долучиться до России, а в Абхазию, где такие слова не гучали, насколько я памятаю.
Мне очень близко размышление Виталия. Я стою, вот я как наблюдатель многие годы вижу, что Кремль, у него как бы вшито в его, вот, так сказать, такое воспроизводство политики одна простая матрица. Как только где-то кто-то начинает поворачиваться к Евросоюзу, или там побеждают силы, которые заявляют, что они собираются интегрироваться в Запад, да, в той или иной форме, так у Кремля начинается тут же сразу вот пробуждается вот этот вот как бы загорается красная лампочка угрозы. Вот это Молдавия на наших глазах сейчас тому пример. Вот с тех пор, как президентом стала Мария Санду, мы видим хорошо, что там началась активизация. И со стороны Кремля, я имею в виду, и внутри Москвы риторика, значит, такая против Молдавии обострилась. И, собственно говоря, грузинская история, она тоже с этим связана, потому что это был период, когда в Грузии шли активные экономические реформы, как известно, и вообще вопрос об интеграции с Евросоюзом и Западом был очень активен. Пока Лукашенко является вот этим гарантом и публичным гарантом не консолидации с Западом, конечно, он Путина очень устраивает, и Путин и вся система Путина, она так заточена, что она нападает только в том случае, когда вот чекисты говорят себе, тут угроза, угроза, это именно угроза, геополитическая угроза, мы потеряем территорию. Такой была реакция на Майданы в Украине, да, которых, скажем, ведь когда не было такой угрозы, то Кремль просто прибегал к политике газового шантажа, не без успеха, или каких-то других форм торга. А вот тут для него, значит, больной вопрос. Поэтому как раз сейчас такой момент, когда понятно, что Беларуси мало угрожает, на мой взгляд, вот такая прямая аннексия со стороны Кремля. Кремль будет затачиваться, скажем, там, на Армению с какого-то момента, например, поскольку там, или на Молдову, да, я думаю, что Кремль будет в той или иной форме начинать мстить Казахстану, который явно, значит, заявляет, что он начинает не просто так активно дрейфовать в другую сторону, показывая свою самостоятельность, и не просто самостоятельность, а готовность как бы, к сотрудничеству с Западом. И тут надо сказать, что, ну, правда, сил хорошо, что хорошо одно, что сейчас силы как бы Кремля маловаты, да, они как бы все, так сказать, заняты войной в Украине, это тоже как бы неплохо, потому что, чтобы такую большую вести войну, надо, чтобы много ФСБшников засело на территории оккупированных областей, и много военных разведчиков, и гражданских администраторов, и вообще все это, вся логистика была туда повернута. Это, конечно, создает некоторую свободу маневра для остальных стран региона, для того, чтобы так немножечко остаться в стороне от всего этого.
Дякую великий Виталий, дякую великий Александр. Я нагадаю, что с нами был политический оглядальник Радио Свободы Виталь Цыганков и выкладчик Карлова университета у Празе Александр Морозов. Я пропоную нашим глядачам выказывать свои меркования, думки, оценки. І самої події, і тих оцінок, які ви почули. Ну, а якими наступствами будуть насамреч сьогоднішнього рішення Кремля, наші шановні глядачі можуть сочити на YouTube-каналі «Свобода преміум». Дякую, до побачення. Всього найліпшого.
Спасибо вам.
До свидання, Олександр.
До свидання.
Спасибо большое.
Дякую всім.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усе подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі свобода.орг.
Щодня, у любий час, у любим місці, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.